В такие вот предобеденные часы бар всегда бывал полон, и посетители стояли у стойки плечом к плечу, стараясь не угодить локтем в лужицы пены. Шум голосов и клубы сигаретного дыма дополняли картину. «И думается мне, — добавил Ля Понте, — что Персилес-то этот самый, первое издание, переплетная мастерская Трауца Бозанне, там их марка». Корсо покачал головой. «Нет, Харди, Софьян, показал бы. Но учти, я им поклялся, что ни сном, ни духом о твоих делах не ведаю. Ты ведь знаешь, у меня аллергия на любые судебные разбирательства. А на свои 30%?» Ля Понте, словно защищая собственное достоинство, поднял руку. «Стоп, не путай божий дар с яичницей, Корсо. Одно дело наша прекрасная дружба, другое хлеб насущный для моих детишек». «Нет у тебя никаких детишек!» Ля Понте скорчил смешную рожу. «Подожди, я еще молодой!» Он был невысок, красив, опрятно одет и знал себе цену. Пригладив ладонью редкие волосы на макушке, он глянул в зеркало над стойкой, чтобы проверить результат. Потом побродил вокруг наметанным глазом, нет ли случайно поблизости представительниц женского пола. Бдительности он не терял нигде и никогда. А еще он имел привычку строить беседу на коротких фразах. Его отец, очень знающий букинист, обучал его писать, диктуя тексты Оссорино. Примечание. Оссорино. Хосе Мартинес Руис. 1873-1967. Испанский писатель и литературный критик. Теперь уже мало кто помнил, кто такой Оссорино, а вот Ля Понте до сих пор старался кроить предложения на его манер, чтобы они получались емкими и логичными, накрепко сцепленными меж собой. И это помогало ему обрести диалектическую устойчивость, когда приходилось уговаривать клиентов, заманив их в комнату за книжной лавкой на улицу Майор, где он хранил эротическую классику. «Кроме того, — продолжил он, возвращаясь к изначальной теме разговора, — у меня с Арминголом и сыновьями есть незавершенные дела и весьма щекотливого свойства. К тому же сулящий верный доход в самые короткие сроки. Но со мной-то у тебя тоже есть дела», — вставил Корсо, глядя на него поверх пивной кружки. «И ты единственный бедный букинист, с которым я работаю. Так что те самые книги продать предстоит именно тебе». «Ладно», — Ля Понте легко пошел на попятную. «Ты же знаешь, я человек практичный, прагматик, приспособленец, низкий и подлый приспособленец. Знаю. Вообрази себе, что мы с тобой герои фильма, вестерна. Так вот, самое большое, на что я согласился бы, даже ради дружбы, это получить пулю в плечо». «Да, самое большое», — подтвердил Корсо, — «но это к делу не относится». Ля Понте рассеянно покрутил головой по сторонам. «У меня есть покупатель на Персилеса». «Тогда ты угощаешь. Закажи мне еще одну канью в счет твоих комиссионных». Они были старыми друзьями. Любили пиво с высокой крепкой пеной и джин-болс, разлитый в морские бутылки из темной глины. Но больше всего они любили антикварные книги и аукционы в Старом Мадриде. Они познакомились много лет назад, когда Корсо шнырял по книжным лавкам, которые специализировались на испанских авторах, выполнял заказ одного клиента, пожелавшего заполучить экземпляр «Призрак» — Селестину. Ту, что, по слухам, успела выйти еще до всем известного издания 1499 года. Примечание. Селестина. Трагикомедия о Калисто и Мелибее Фернандо де Рохаса около 1465-1541. Предполагаемая дата написания Селестины – 1492 год, но не позднее 1497. Многие исследователи считают, что известное издание 1499 года «Бургас» не было первым. У Ля-Понте этой книги не было, и он о ней даже не слыхал. Зато у него имелся словарь библиографических редкостей и чудес Хулио Ольеро, где та Селестина упоминалась. Во время беседы о книгах между ними вспыхнула взаимная симпатия. Она заметно укрепилась после того, как Ля-Понте повесил на дверь лавки замок, и оба они двинули в бар Макаровой, где и начались взаимные излияния. Они всласть наговорились о хромолитографиях Мелвилла. Ведь юный Ля-Понте воспитывался на борту его Пикода, а не только с помощью пассажей из Засарина. «Зовите меня Измаил». Примечание. Здесь и далее роман Германа Мелвилла «Моби Дик» или «Белый кит» цитируется в переводе Бернштейн. Предложил он, покончив с третьей рюмкой чистого болса. И Корсо стал звать его Измаилом, а еще в его честь процитировал по памяти отрывок, где выковывают гарпун Ахава. «Были сделаны три надреза в языческой плоти, и так был закален гарпун для белого кита». Начало дружбы было должным образом обмыто, так что Ля-Понте, в конце концов, даже перестал глазеть на девиц, которые входили и выходили, и поклялся Корсо в вечной преданности. По натуре Ля-Понте был человеком слегка наивным. Несмотря на весь свой напускной цинизм и подлое ремесло торговца старыми книгами, и не смекнул, что новый друг в перекошенных очках еще там, в лавке, едва бросив взгляд на книжные шкафы, принялся обрабатывать его по всем правилам военного искусства. Корсо сразу приметил пару томов, о которых и хотел теперь потолковать. Но, честно сказать, Ля-Понте со своей рыжей бородкой, кротким, как у Билли Бада, взглядом... Примечание. Билли Бад. Герой морской повести Германа Мелвилла. Билли Бад. Фармарсовый матрос. Опубликовано в 1924 году. И не сбывшимися мечтами стать китобоем, в конце концов завоевал симпатию Корсо. К тому же он мог процитировать наизусть полный список членов экипажа Пикода: Ахав, Стаб, Старбек, Фласк, Перт, Квикик, Тештигоу, Деггу, названия всех кораблей, упомянутых в «Моби Дики», Гоуни, Таунхо, Иеравам, Юнгфрау, Розовый Бутон, Холостяк, Восхитительный Рахиль. И прекрасно знал, а это было высшим пилотажем, что такое серая амбра. Они болтали о книгах и китах. Так что в ту ночь и было основано братство гарпунеров Нантакета. Флавио Ля-Понте стал его генеральным секретарем, Лукас Корсо – казначеем, и оба – единственными членами сообщества. Доброй матерью-покровительницей сделали Макарову. Она даже не взяла с них денег за последнюю рюмку, а перед закрытием примкнула к их компании, и они вместе расправились с бутылкой джина. «Я еду в Париж», — сообщил Корсо, разглядывая в зеркале толстуху, которая каждые 15 секунд совала монетку в щели грального автомата, словно ее загипнотизировали незамысловатая музыка и мелькание цветной рекламы, фрукты и звоночки, так что двигаться могла только сжимающая рычаг рука, и так до скончания века. Там заодно займусь и твоим анжуйским вином. Приятель сморщил нос и глянул на него настороженно. Париж – дополнительные расходы, новые сложности, а Ля-Понте был книготорговцем скромным и очень скупым. «Ты же знаешь, я не могу себе такое позволить, мне это не по карману». Корсо медленно допивал пиво. «Очень даже можешь». Он достал несколько монет, чтобы заплатить и за себя, и за приятеля. «Я еду совсем по другому делу». «По другому делу?» — повторил Ля-Понте с явным интересом. Макарова поставила на стойку еще две кружки. Это была крупная, светловолосая, 40-летняя женщина, коротко подстриженная, с серьгой в одном ухе, память о той поре, когда она плавала на русском рыболовном судне. Одета она была в узкие брюки и рубашку с закатанными почти до плеч рукавами, которые открывали на редкость крепкие бицепсы. Хотя не только они придавали ей сходство с мужчиной. В углу рта у нее вечно дымилась сигарета. Ее легко принимали за уроженку Балтики, но всем обликом и особенно грубоватыми манерами она скорее напоминала слесаря-наладчика с какого-нибудь ленинградского завода. «Прочла я вашу книгу», — сказала она Корса, раскатывая букву «Р». При этом пепел от сигареты сыпался на мокрую рубашку. «Это Бавари, просто несчастная идиотка». «Рад, что ты сразу ухватила суть дела». Макарова протерла стойку тряпкой. С другого конца зала из-за кассы за ней наблюдала Зизи. Полная противоположность Макаровой. Гораздо моложе, миниатюрная и очень ревнивая. Случалось, перед самым закрытием они в подпитии начинали драться на глазах у последних клиентов. Правда, те, как правило, были своими людьми. Однажды после такой потасовки Зизи с лиловым синяком под глазом, разъяренная и жаждущая мести, решила хлопнуть дверью. И пока она не вернулась через 3 дня, Макарова не переставала лить слезы, которые капали и капали в кружке с пивом. В ночь примирения заведение закрылось раньше обычного, и можно было видеть, как они куда-то отправились, обняв друг дружку за талию и целуясь в подворотнях, словно юные влюбленные. «Он едет в Париж», — Ля Понте кивнул на Корса. «Хочет ухватить удачу за хвост. У него в рукаве спрятан туз». Макарова собирала пустые стаканы и глядела на Корса сквозь дым своей сигареты. «Да у него вечно что-нибудь припрятано», — гортанно произнесла она, не выказав ни малейшего удивления. «То в одном месте, то в другом». Потом она составила стаканы в раковину и, поигрывая квадратными плечами, пошла обслуживать других клиентов. Макарова глубоко презирала представителей противоположного пола и исключение делала разве что для Корса, о чем и сообщал во всеуслышание, объясняя, почему не берет с него деньги за последнюю рюмку. Даже Зизи относилась к нему вполне терпимо. Однажды Макарову арестовали за то, что она во время демонстрации геев и лесбиянок разбила морду полицейскому, и Зизи всю ночь просидела на скамейке перед полицейским управлением. Корса принес ей бутерброды и бутылку джина. Потом переговорил со своими знакомыми из этого заведения, и они помогли замять дело. Зато у Ля Понте все это вызывало нелепую ревность. «Почему в Париж?» — спросил он рассеянно, ибо внимание его было поглощено другим. Левый локоть Ля Понте погрузился во что-то восхитительно мягкое и податливое. И он, разумеется, пришел в полный восторг, обнаружив, что его соседкой по стойке оказалась юная блондинка с пышной грудью. Корсак глотнул пиво. «Я заеду еще и в Синтру, это в Португалии». Он продолжал наблюдать за толстухой у игрального автомата. Просадив всю мелочь, та протянула Зизи купюру для размена. «Теперь я работаю на Вара Борху». Его друг присвистнул. «Вара Борха – самый крупный библиофил в стране. В его каталог попадало совсем немного книг, но только самые лучшие. И еще про него шла слава, что если он хотел что-либо заполучить, то за ценой не стоял». Ля Понте, на которого новость произвела заметное впечатление, потребовал еще пива и новых подробностей. При этом в лице его мелькнуло что-то хищное, как всегда, стоило ему услышать слово «книга». Ля Понте был, конечно, человеком очень прижимистым и откровенно малодушным, но в завистливости его никто не посмел бы упрекнуть, если только дело не касалось красивой женщины, которую можно загарпунить. В профессиональном плане сам он вполне довольствовался добытыми без особого риска качественными экземплярами и искренне уважал друга. Тот работал с клиентами совсем иного полета. «Ты когда-нибудь слыхал о 9 вратах?» Букинист, который начал было неспешно шарить по карманам, словно давая Корсо время заплатить и за эту выпивку, так и застыл с открытым ртом. И даже на миг позабыл о своей пышнотелой соседке, которую как раз намеревался рассмотреть получше. «Ты хочешь сказать, что Вара Борха хочет заполучить эту книгу?» Корсо кинул на прилавок последние монеты, завалявшиеся в кармане. Макарова налила друзьям еще по рюмке. «Уже заполучил и заплатил за нее целое состояние. Еще бы! Сохранилось только 3 или 4 экземпляра. 3, уточнил Корсо. «Один находится в Синтри, в коллекции Фаргаша, второй в фонде Унгерна в Париже, а третий попал на мадридский аукцион, когда продавали библиотеку Терраля Коя. Его-то и купил Вара Борха».